Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пасторами продолжаем размышлять о том, что значит слова «сила церкви в ее слабости». Какое место понятия «силы» и «слабости» вообще занимают в христианской картине мира? И теперь, наверное, самое время перейти от теории к практике. Что христианин, то есть человек, который видит каждый сантиметр своей жизни в свете отношений со Христом, полагает источником силы на практике? Конечно, можно дать множество ответов изнутри опыта христианской жизни, и все они окажутся верными, но наши следующие собеседники, каждый по-своему, предлагают свой ответ и сходятся в одном – сила в молитве. И это почти дословное название одного из эссе известного британского писателя и апологета Клайва Стейплза Льюиса. Послушаем фрагмент аудиоверсии этой статьи.
Как-то утром, несколько лет назад, я собрался в парикмахерскую, потому что днем не надо было ехать в Лондон. Однако из первого же письма, которое я открыл, я узнал, что ехать туда не надо. Тогда я решил отложить и стрижку. Но тут в уме моем что-то назойливо заговорило, почти зазвучало: «Иди к парикмахеру». Не в силах это выдержать, я пошел. У парикмахера моего было много невзгод, и мне иногда удавалось помочь ему. Не успел я открыть двери, как он воскликнул: «Ох, я так молился, чтобы вы сегодня утром пришли». И впрямь, приди я на день позже, я бы не смог ему помочь. Я был поражен, поражаюсь и сейчас. Конечно, бесспорным доказательством это служить не может. Бывают совпадения, наверное, есть телепатия. Стоял я у постели больной, буквально изъеденной раком. Подвинуть ее хотя бы немного могли только 3 человека сразу. Врачи обещали ей месяцы жизни, сестры, которым всегда виднее, считанные недели. Один хороший человек помолился о ней. Через год она ходила по крутым тропкам, а рентгенолог говорил: «Нет, это просто чудо». Возможно, и чудо, но не доказательство. Все медики согласны в том, что наука их неисточных. Медицинские прогнозы сплошь и рядом не оправдываются и без чудес. Словом, если хотите, вы вправе не поверить в связь между молитвой и исцелением. Невольно возникает вопрос: какое же свидетельство бесспорно? Ответ несложен. В отличие от науки, здесь таких свидетельств нет и быть не может. Некоторые явления доказываются единообразием нашего опыта. Закон тяготения – это закон, потому что никто из нас не видел, чтобы тела ему не подчинялись. Однако, если бы даже случилось все, о чем молятся люди, это никак не доказало бы того, что зовется силой молитвы. Молитва – это мольба, просьба. Самая суть просьбы, отличающая ее от приказа, в том, что можно ей внять, можно и не внять. Когда всеведущий слышит просьбы довольно глупых созданий, он, конечно, может их не выполнить. Неизменный успех молитвы не был бы свидетельством в пользу христианства. Это скорее волшебство, магия, способность некоторых людей впрямую влиять на ход событий. Несомненно, в Евангелии есть слова, на первый взгляд обещающие, что исполнится всякая наша молитва. Но есть там и другое. Самый лучший из всех молившихся просил, чтобы чаша его миновала. Она не миновала его. После этого надо бы забыть представление о молитве как о верном средстве. Многие явления и законы доказываются не опытом, а опытами, искусственно подстроенными проверками, которые мы зовем экспериментом. можно ли провести эксперимент с молитвой. Не буду говорить о том, что истинный христианин не станет в этом участвовать, ибо ему ясно сказано «не искушай Господа Бога твоего». Хорошо, это запрещено, но выполнимо ли это? Представим себе, что какое-то количество людей, чем больше, тем лучше, согласятся между собой молиться 6 недель обо всех больных больницы А и не молиться о больных больнице Б. Потом посчитают результаты и увидят, что в первой больнице больше исцелений, меньше смертей. Ради научной строгости можно повторить этот опыт несколько раз в нескольких местах. Но я не понимаю, как молиться в таких условиях. «Слова без мысли до неба не доходят», — говорит король в Гамлете. Проговаривать слова молитвы и молиться — совсем не одно и то же. Иначе для эксперимента годились бы обученные попугаи. Если цель наша не исцеление, мы не сможем молиться о нем. За пределами эксперимента в царстве молитвы нет ни малейших причин желать исцеления одним больным, но не другим. Вы читаете молитвы не из жалости, а из научного любопытства. Что бы ни делали язык, ваш, губы, колено, вы не молитесь. Таким образом, никакой эксперимент ничего не докажет и не опровергнет. Это не так уж и печально, если мы припомним, что молитва – мольба, и сравним ее с другими просьбами. Мы молим и просим не только Бога, но и ближних. Просим передать нам соль, прибавить жалование, кормить нашу кошку, пока мы в отъезде, ответить на нашу любовь. Иногда упросить удается, иногда не удается. Однако и в случае удачи совсем не просто доказать с научной строгостью причинно-следственную связь между просьбой и согласием. Может быть, ваш сосед и сам кормил бы кошку, даже если бы вы забыли об этом попросить. Может быть, ваш начальник просто боится, как бы вас не переманили. Что же до любви, уверены ли вы, что стали бы просить, если бы прекрасная дама давно не избрала вас? Друг, начальник, жена могут сказать вам и даже думать, что поступили так, а не иначе, потому что их попросили. Мы можем не сомневаться в правдивости их и правоте. Но заметьте, уверенность наша не основана на научных опытах. Она порождена личными отношениями. Мы знаем не что-то о них, мы знаем их. Убежденность в том, что Бог всегда слышит, а иногда исполняет наши молитвы, порождается точно так же. Тот, кто хорошо знает данного человека, лучше поймет, из-за просьбы или по иной причине он сделал то, чего мы хотели. Тот, кто хорошо знает Бога, лучше поймет, в ответ ли на молитву он послал меня к парикмахеру. Кроме того, мы неверно ставим вопрос, словно молитва – это колдовство или какой-то автомат. На самом деле она либо чистый самообман, либо личное общение между неполным, как зародыш, созданием и совершенным создателем. Молитва-мольба, молитва-просьба – лишь малая часть такого общения. Сокрушение – его порог, благоговение – его святилище – радость о Боге, его трапеза. Когда мы общаемся с Богом, ответ его на мольбу – лишь следствие и не самое важное. И все же молитва-мольба разрешена нам и заповедана. «Хлеб наш насущный дашь нам днесь». Тут все непросто. Казалось бы, Всеведущий не нуждается в наших подсказках, Всемилостивый – в понуканиях. Но ровно так же он не нуждается в посредниках, ни в живых, ни в неодушевленных. Он мог бы поддержать нашу жизнь без пищи или дать нам хлеб, минуя земледельцев и пекарей, дать знания, минуя учителей, дать веру, минуя проповедников. Однако он допустил соработничать с ним и почву, и погоду, и животных, и мысль нашу, и волю. «Бог, — говорит Паскаль, — установил молитву, чтобы даровать своему творению высокую честь, быть причиной. Не только молитву, эту честь Он дарует нам во всех наших действиях. Удивительно, что моя молитва может влиять на жизнь. Ничуть не менее и не более удивительно, что на нее могут влиять мои поступки. Мне кажется, Бог не делает сам того, что может припоручить нам, людям. Он велит делать неуклюже и медленно то, что Он сделал бы блистательно и быстро. Он попускает нам пренебрегать Его велениями и терпит, если мы не сумеем их исполнить. Вероятно, мы очень слабо представляем себе, как соработничает конечная, хотя и свободная воля с волею всемогущего. Так и кажется, что Господь непрестанно сдерживает себя, словно отрекаясь всякий миг от престола. Мы не просто потребители или зрители, нас удостоили участия в игре Господней. Быть может, это просто дело творения, происходящее на наших глазах. Вот так, именно так Бог творит что-то, да нет, творит богов из ничего. Сам я склонен в это верить, но в лучшем случае это лишь модель или символ. Что бы нам ни сказали, все лишь подобие, лишь притча. Истина, как она есть, недоступна нашему разуму. Удовольствуемся малым, развеем дурные подобия и притчи. Молитва не машина, молитва не магия, молитва не совет Богу. Как и всякое наше действие, она связана с действием Божьим, без которого ничего не значат всеземные причины. Еще опасней считать, что те, чьи молитвы исполняются, фавориты Господни, влиятельные при Его дворе. Одно лишь моление о чаше докажет, что это не так. Опытный и добрый христианин сказал мне суровые слова. «Я видел много исполненных молитв и много чудес, но они обычно даруются новоначальным, перед обращением, сразу после него. Чем дальше ты ушел по христианскому пути, тем они реже». Значит, Господь оставляет без ответа самых лучших своих друзей? «Что ж, лучший из лучших вскричал, для чего ты меня оставил?» Когда Бог стал человеком, человек этот был утешен меньше нас, меньше всех. Здесь великая тайна, и если бы я смог, я бы все равно не посмел разгадывать ее. Сделаем другое, когда, вопреки вероятности и надежде, исполняются молитвы таких, как вы и я, не будем гордиться. Стань мы сильнее и взрослее, с нами обращались бы не так бережно и нежно.
Это был фрагмент аудиоверсии эссе британского писателя Клайва Льюиса «Сила молитвы». А вот еще один британский автор, но на этот раз православный, хотя урожденный англичанин и англиканин. Православие стало для него личным осознанным выбором. И сегодня он один из самых авторитетных богословов. Впрочем, не стоит думать, что речь здесь идет об узкоспециальном академическом богословии. Про нашего следующего собеседника говорят, что у него дар переводить в прямом и переносном смысле слова «мысли святых» на современный язык. Митрополит Каллист Уэр. Свои размышления о молитве и о силе он выразил в статье «Сила имени». Речь в ней идет о так называемой молитве Иисусовой «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного» или ее краткий, всем известный вариант «Господи помилуй». Послушаем фрагмент аудиоверсии статьи митрополита Каллиста Уэра «Сила имени».
Имя Сына Божия велико и неизмеримо, и оно держит весь мир, говорится в пастыре Ерма. Только уяснив, в чем сила и достоинство Божественного имени, можно оценить ту роль, которую играет Иисусова молитва в православной духовности. Если эта молитва и превосходит многие другие по творческой силе, то именно потому, что содержит имя Бога. В ветхозаветной традиции, да и в других древних культурах, имя человека таинственно связано с его душой. При всякой глубокой перемене в жизни меняют и имя. Так Авраам становится Авраамом, а Иаков – Израилем. Савл после обращения нарекается Павлом. И монаху при постриге подбирают новое имя в знак радикального обновления, которое он претерпевает. Ветхозаветные традиции очень серьезно относились к действию во имя другого, к тому, чтобы призвать имя или позвать по имени. Когда имя произносят, оно оживает и тут же возносится к душе его обладателя. Здесь все исполнено глубокой значимости. Если все сказанное выше о человеке верно, то к Богу это относится в превосходной степени. Сила и слава Бога раскрываются и действуют через его имя. Оно «Numen Presens» – «С нами Бог», «Эммануил». Призывая его внимательно и благоговейно, мы предстаем пред Богом, открываясь его действию и предлагая себя в его руки, как послушное орудие и жертву живую. Величие божественного имени так остро ощущалось в позднем иудаизме, что на синагогальных собраниях тетраграмматон не произносили вслух. Имя Всевышнего навевало священный ужас. Тетраграмматон – четырехбуквенное имя, открытое самим Богом Моисею. Бог сказал Моисею: «Я есмь сущий, Ягве». Буквально это имя означает «Я есмь тот, кто я есмь». Иудеи перестали произносить его со времени окончания Вавилонского пленения. Звучало оно лишь раз в год из уст первосвященника, когда тот входил во святое святых. В греческом переводе имя Божие заменили словом «Кириос», по-русски «Господь». Новый Завет во многом унаследовал ветхозаветную иудейскую традицию. Имя Иисуса изгоняет бесов и исцеляет людей, поскольку в нем заключена огромная сила. Если помнить об этом, то многие из хорошо знакомых отрывков Нового Завета обретают новый смысл и остроту. Прошение молитвы Господней «Да светится имя Твое», Христово обетование на Тайной Вечере «О чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам». Последнее повеление апостолам: «Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Утверждение апостола Петра о том, что спасение возможно только именем Иисуса Христа Назарея. Слова апостола Павла: «Дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено». Новое и таинственное имя, написанное на белом камне и ожидающее нас в жизни будущего века. Практика Иисусовой молитвы покоится именно на библейском почитании имени. Бог сокровенно связан со своим именем, и поэтому, призывая его, мы тайно действуем, и Бог в этот момент незримо присутствует и действует. Для современных христиан, как и в апостольские времена, имя Иисуса – сила. По словам святых Варсануфия и Иоанна Гасских, VI век, «Имя Божие, будучи призываемо, убивает все страсти». «Бей супостатов именем Иисусовым», — призывает преподобный Анлествичник, «ибо нет сильнейшего оружия ни на небе, ни на земле». Хотя в имени и сокрыта сила, чисто механическое повторение его бесплодно. Иисусова молитва — это не магический талисман. Во внутреннем делании, как и при совершении таинств, человек через живую веру и аскетическое усилие должен стать соработником Бога. Призывать имя нужно сосредоточенно и трезвенно, заключая ум в слова молитвы, сознавая, к кому мы обращаемся и чей отклик слышим в сердце. «Молясь, не говорите лишнего, как язычники», говорил Христос своим ученикам. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 7. Слова эти ни в коей мере не относятся к тем, кто внимательно и без лукавства творит Иисусову молитву. Их усилие со временем принесет плоды, и молитва станет более цельной и духовной.
Это был фрагмент аудиоверсии статьи британского богослова митрополита Каллиста Уэра «Сила имени». И, наконец, еще один автор, который тоже размышляет о феномене силы в христианской картине мира и тоже говорит о молитве, но у этого автора есть особенность. О чем бы он ни говорил, на самом деле он говорит о любви. И это парадоксально. Богослов Сергей Фудель в советские годы пережил гонения, ссылку и тюрьму. Он пострадал за веру и, несмотря на это, а может, ввиду этого, всю жизнь после писал о вере в Бога в ее неразрывной связи с темой любви. И, возможно, именно человеку такой биографии органично формулировать, что значит слова «сила в слабости». Послушаем аудиоверсию книги Сергея Фуделя «Путь отцов». Фрагмент главы «Первоначальная сила».
Память Божия в верующем сердце есть память любви. Только любовь к Богу может довести до Бога. А потому только она есть та первоисточная сила, которой питается сердце. «Пребудьте в любви моей», — сказал он ученикам своим. Что значит пребывать в любви к Господу? Значит, непрестанно памятовать о Нем, непрестанно пребывать в единении с Ним по духу. Игнатий Брянчанинов, том 2, страница 308. Нельзя определять память Божию только как краткую молитву, непрестанно содержимую в уме. Это определение правильно только формально, а потому не совсем правильно. «Память Божия, — говорит епископ Феофан Затворник, — это жизнь Духа. Она и ревность к Богу угождению поджигает, и вашу решимость быть Божиим делает непоколебимую. Чтобы утвердилась такая память, надо потрудиться над собою неленостно. Бог даст, достигнете сего. А не достигнете этого, ничего из вас не выйдет. Никакого успеха в духовной жизни не получите. Да ее и совсем не будет, ибо это и есть духовная жизнь. Феофан Затворник, «Жизнь», страницы 191 и 181. Таким образом, руководствуясь словами этих двух ближайших к нам отцов-подвижников, опытно передавших нам все наследие отцов древних, память Божию можно определить как жизнь человеческого духа, возлюбившего своего Бога и стремящегося к постоянному единению с Ним. Это единение и эта жизнь осуществляются через исполнение Его заповедей, в особенности Его заповеди о молитве, через всецелое раскрытие в себе евангельской воли. «Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей». Исполнение евангельских заповедей, говорит епископ Игнатий Брянчанинов, составляет собою памятование Бога. Жизнь, всецело посвященная исполнению заповедей, есть постоянное памятование Бога. Начало непрестанного памятования Бога уже заключается в тщательном изучении закона Божия, во внимательном чтении Евангелия и всего Нового Завета, в чтении святых отцов православной церкви. Игнатий Брянчанинов, том 4, страница 258 по 259. Краткая молитва, держимая вниманием ума и сердца, при одновременном стремлении ко всему Евангелию, есть наилучшая форма искания и сохранения памяти Божией или средства для достижения этой цели. К памяти Божией надо себя приучать, пишет епископ Феофан Затворник. И средство к тому — краткая молитовка, непрестанно в мысли повторяющаяся. Феофан Затворник, «Жизнь», страницы 166 и 156. Главное, в чем надо упражняться, есть память Божия или хождение в присутствии Божием. Старайтесь приобрести навык всегда быть в сознании и чувстве, что находитесь под оком Божиим, проникающим всю глубину вашего сердца и все внутренние движения ваши видящим. Молитва Иисусова стоит в числе средств к успеху в навыке ходить пред Богом. Феофан Затворник, ответы, страница 3. Но в то же самое время постоянное повторение краткой молитвы не всегда есть память Божия. Вне искреннего искания Бога всей жизнью оно будет бессильным и бесплодным покушением на невозможное. И наоборот, при формальной недостаточности произнесения краткой молитвы из-за обстоятельств жизни в шуме и суете, но при болезненном в то же время взыскании Бога, как бы молчащим умом, память Божия будет пребывать в любящем сердце. Ученик в Арсенофии Великого сказал ему: «Я целый день нахожусь в занятии, и оно не допускает мне помнить о Боге». Старец отвечал: «Бывает, что иной много слышит о каком-либо городе, но когда случится ему войти в него, он не знает, что это тот самый город, о коем он слышал. Так и ты, брат, целый день проводишь в памяти Божией и не знаешь того. Иметь заповедь и стараться сохранить ее как Божию, в всем заключается и повиновение, и память Божия. Если и не произнесешь в сердце имени Божие, сказал он же, а только вспомнишь о Боге, то это еще скорее призывание и достаточно в помощь тебе». Добротолюбие, том 2, страницы 579 и 584. Искание и хранение памяти Божией есть исполнение первейшей заповеди, данной в Ветхом и со всею силою повторенной в Новом Завете, заповеди, обращенной ко всем. Сообразно с заповедью, говорит святой Григорий Синаит, должно предпочитать всему заповедь всеобъемлющую, память Божию, о кое говорится: «Помни Господа, Бога твоего, всегда». Второзаконие, глава 8, стих 18. «Ибо от чего гибнем, противоположным тому и сохранены быть можем. Губит же нас забвение Бога, мраком покрывая заповеди и обнажая нас от всякого добра». Добротолюбие, том 5, страница 183. Христианин обязан всегда иметь памятование о Боге, ибо написано: «Возлюбиши Господа Бога твоего от всего сердца твоего». Второзаконие, глава 6, стих 5, то есть не только когда входишь в молитвенный дом «люби Господа», но и находясь в пути, и беседуя, и вкушая пищу, имей памятование о Боге, и любовь, и приверженность к Нему. Макарий Великий, Добротолюбие, том 1, страница 241. Искание постоянной памяти Божией неизбежно вскоре приведет к постоянной молитве, как к ближайшему средству для достижения цели. Но эта молитва только тогда выполнит свое назначение, когда она будет не механическим действием, а взысканием погибших, взысканием любви, хотя бы самой ничтожной. «Больше всего к этому, к молитве, — пишет епископ Феофан в одном письме, — располагать может память о Боге. А вы еще лучше прибавили — любовь к Богу». Феофан Затворник, «Жизнь», страница 165. Память Божия есть память любви. Понятие памяти Божией уходит в глубину любви Божией. Оно так же глубоко, как понятие молитвы.
Это была аудиоверсия книги Сергея Фуделя «Путь отцов», фрагмент главы «Первоначальная сила». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».